Я побоялся нарушить их молитвенный настрой или отвлечь пречистую игуменью горы Афонской от ее задумчивого созерцания, или просто самому потерять это необычное тихое счастье находиться рядом с той, на которую трепещут, взирая ангелы. Я молча, стараясь не спугнуть это дивное ощущение, совершил поклон перед Иверской, тихонько поцеловал край иконы, также тихонько поставил свечу, еще раз поклонился и вышел наружу. Флавиан посмотрел на меня. «Леш, ты как?» «Слава богу, все в порядке. Потом как-нибудь попробую рассказать, когда переварю». «Хорошо», — кивнул Флавиан и повернулся к закрывавшему дверь греку. «Евхаристополе, большое спасибо». «Паракалу, пожалуйста», — кивнул он и засеменил к келейному корпусу. Мы остановились около мраморного источника на стене Архандарика. Напились вкусной прохладной воды из висящего на цепочке ковшика. «Отче, вы на вечерню в Пантелеймон хотите попасть или в другой какой-нибудь монастырь?» — спросил Флавиана послушник Сергий. «А мы успеем в Пантелеймон?» «К повечерии успеем. Даже можем и по дороге заехать к источнику на берегу, где Иверская к Афону приплыла. Тогда поехали». «Вот, это было здесь!» Послушник Сергий показал рукой на несколько каменных сооружений, к которым мы подъехали, спустившись на самый берег моря. «Вот, на это место, где стоит памятник с крестом, была вынесена на берег Иверская икона». «Ее привезли на корабле?» – спросил слабо осведомленный в истории Афона Игорь. «Нет, она приплыла сюда сама», – ответил за Сергия Флавиан. «Это было в IX веке. Примерно за 200 лет до этого, в последний период иконоборчества при императоре Феофиле Иконоборце, к одной вдове, жившей сыном недалеко от города Никеи, пришли воины, посылаемые властями для розыска и уничтожения святых икон. Они обнаружили в домовой церкви очень почитаемую вдовой икону Божьей Матери, увидев которую, один из воинов ударил ее копьем, попав в нижнюю часть ланиты, щеки Богородицы. К ужасу воина и всех присутствовавших из раны потекла кровь. Иконоборцы в страхе покинули дом вдовы, но она, понимая, что они могут прийти опять, решила предать икону воле Божьей. Вместе с сыном тайно вдова отвезла икону на морской берег и опустила в воду, молясь Богоматери, чтобы она сама сохранила свою икону невредимой. И вот, во свидетельство промысла Божьего, о чудотворной иконе она встала в воде вертикально и поплыла, уносимая морскими волнами. Через какое-то время сын этой благочестивой вдовы ушел на Афон, где принял монашество и окончил свои дни в подвигах поста и молитвы. Он-то и рассказал инокам об истории с чудотворным образом. Через пару столетий иноки многих обителей, расположенных на восточном побережье Святой Горы, увидели в море напротив Иверского монастыря поднимающийся до неба огненный столб, не угасающий в течение нескольких дней. Множество монахов из разных монастырей собралось здесь лицезреть это чудо. Оказалось, что столб огня поднимался от стоящей на воде иконы Божьей Матери, по описанию схожей с той, про которую рассказывал сын Никейской вдовы. Монахи на лодках пробовали подплыть к иконе, но она каждый раз удалялась от них. Неподалеку от Иверского монастыря в уединенной келье подвязался благочестивый инок Гавриил, родом из Иверии. Ему явилась сама Пречистая Дева и повелела пойти пешком по морю и принести чудотворную икону на берег, что он и сделал в этом самом месте. «Точно, батюшка, памятник с крестом поставили как раз на том месте, где он вышел на берег с иконой», — поддержал Сергий. «А вот тут...» Он указал на небольшую часовеньку с крышей, покрытой, подобно многим афонским строениям, черепицей из каменной плитки. «Забил источник с целебной водой. Пойдемте, попьем святой водички. Кстати, заметьте, он находится ниже уровня моря. И хотя и расположен в десятки метров от кромки берега, вода в нем пресная». Мы подошли к часовеньке. Открыли напоминающие наши дачные калитки из решетчатой вагонки дверки и спустились на несколько ступенек вниз, где над аркой входа в нижнюю часовню висели два изображения Иверской иконы. Поменьше литографическая и побольше. писанная, осеняемая, свисающей на шнуре и закрытой в стеклянный фонарь лампадой. Арка была низкая, и войти в нее можно было, только поклонившись висящим над ней иконами. Внутри, в глубине стены, было углубление, которое, как чаша, наполнялось бьющим со дна родничком. Рядом на стене висела на гвоздике типичная для многих афонских источников кружка из нержавейки. Мы по очереди спустились к источнику и, становясь на колени, пили из этой кружки холодную родниковую воду. Абсолютно пресную. «Батюшка, надо трогаться, если хотите к началу повечерия успеть. Вечерню мы пробудем в пути», — позвал нас брат Сергий, увидев, что нам трудно самим оторваться от святого места. Сделав еще несколько беглых снимков на прощание, мы загрузились в мечту вездепроходца и тронулись в сторону Пантелеймона. На обратной дороге ехали в молчании. Сказывалась эмоциональная перегрузка от обилия впечатлений. Флавиан молился по четкам. Я пробовал ему подражать. Игорь задумчиво глядел в окно. Послушник Сергий, включив в начинающихся сумерках фары, внимательно следил за дорогой, не переставая, однако, утирать нос бывалым роллистам. «Сергий, притормози! Смотрите! Гора крылатая!» Голос Игоря вывел меня из состояния самоуглубленности, близкой к дремоте. Сергий затормозил, мы вышли из машины. Зрелище, открывшееся нам, было кинематографически эффектным, даже, пожалуй, мистическим. На фоне быстро темнеющего серо-голубоватого неба, возвышаясь островерхим синим шлемом над исчерно-зеленым лесистыми холмами, парила вершина Святой Горы. Прямо над ней, в высоте светилась новой никелевой монеткой маленькая яркая луна. С двух сторон великанского могучего шлема, как бы из самой поверхности его, вырастали громадные облачные пласты, похожие на крылья мифической птицы или крылья ангела. «Словно ангел-хранитель, Афона осенил его своими крылами», – озвучил мою мысль Флавиан. Мы постояли немножко молча, любуясь чудесным зрелищем, затем, вздохнув каждый о чем-то своем, залезли в машину и продолжили путь, не забыв запечатлеть ангельские крылья своими цифровыми камерами. К Пантелеймону подъехали почти в полной темноте. Договорившись созвониться, отпустили послушника Сергия, быстро канувшего красными огоньками габаритов своего внедорожника в темноту горного леса. Добрались до Архандарика. Едва мы успели зайти в свои кельи и переодеться, как из глубины длинного гулкого коридора раздался звон небольшого ручного колокола, подобного тем, которым звонят нарядные девчонки-первоклашки в конце торжественной линейки 1 сентября, сидя на плече у какого-нибудь верзила-старшеклассника. Громкий ритмичный звон, приближающийся к нашим дверям, сопровождался регулярными покрикиваниями нашего утреннего знакомца инокодачанина. «Повечерие! Повечерие!» Мы с Игорем постучались в дверь к Флавиану. «Молитвами святых, Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» «Аминь! Заходите, братья!» Флавиан лежал на скромном гостиничном ложе. «Идите, ребята, на службу! Не ждите меня! Я только что лекарств напился. Отлежусь чуть-чуть и тоже в храм приползу. Идите, молитесь с Господом». «Хорошо, отче, и влагите. О, кире, с Богом, братья». Мы вышли из кельи.